Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Православный радиоуниверситет. Уроки русской литературы». Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире программа «Уроки русской литературы». В нашей студии Николай Алексеевич Лобастов, замечательный автор книги «Записки сельского учителя», книга о русской литературе. И сейчас уже вышла четвертая часть из многотомного, можно так уже сказать, да, из многотомного труда. Да. И его соведущая Елена Николаевна Себина, это я. Я работаю в православной классической гимназии Радонеж, преподаю литературу. Пишите нам, пожалуйста, по адресу 115-326, Москва, Пятницкая, 25, строение 1, радио Радонеж. Уроки русской литературы постепенно добрались до 19 века, вторая половина 19 века, и мы говорим уже несколько программ о творчестве Гончарова. Сегодня будем продолжать анализ произведений Гончарова «Обломов» и что мы смогли открыть для себя, перечитывая снова страницы этого романа.
Мы констатировали тот факт, что Обломов у нас вышел в отставку из светского общества. Он не признает те ценности, которые ему предлагают. И решил уж лучше вообще ничего не делать, чем жить так, как живут все. В связи с этим мне вспомнился термин «общечеловеческие нравственные ценности». Интересно здесь слово «общечеловеческие». То есть они ценности, потому что они общие, не потому что они абсолютные и данные божественным откровением, а потому что они общие. А как все, так всегда живут, к сожалению, у нас там процентов 90. И Гончаров это замечательно понимал, он прекрасно в начале романа изобразил, как живет все общество. И вот наш Обломов сделал такой интересный вывод. Он не стал бороться, как там герой Некрасова Салтыкова Щедрина. Он решил уйти в отставку. Вспоминается Солженицын, когда он советовал в советские времена тем, кто не согласен с этой системой, как бы не служить лжи, то есть уйти. И недаром нас тогда прозвали поколение дворников и сторожей. Это действительно были прекрасные творческие образованные люди, но тем не менее они не желали служить системе, поэтому были вот дворниками и сторожами. И вот первым таким был Обломов. То есть они все берут пример с Обломова.
То есть они служили действительно тем ценностям, которые определяли их суть, их мировоззрение, но не прислуживались, да, вот служить бы рад, но если это служба чему-то настоящему, а прислуживаться тошно, и тогда уж лучше действительно отойти в сторону. Но официально, если мы берем сюжет романа «Обломов», наш Илья Ильич трудился, он ходил в присутствие, то есть ходил в какое-то учреждение, и там отвечал за переписку. И сюжет строится так, что куда-то он отправил письмо не по тому адресу, и вроде был тоже этим обеспокоен. Некоторые критики говорят, что напуган. И из-за этого, вот ожидая, что это вот все выяснится, это и стало причиной его сначала больничного, он не выходит на службу, а потом и вообще пишет заявление об уходе.
Так, тут я позволю с вами не согласиться. Это не причина, это следствие. Он почему послал-то не туда? Уже ему не хотелось работать. А не хотелось ему работать, потому что он не увидел там смысла. Ведь что такое трудиться на государство? Это чтобы начальник был отец, а ты подчиненный, чтобы душа у всех болела за это дело. А они перестали так работать. И если это не служение, а работа должна быть служением, мы об этом много говорили. Как врач, если он работает, да, а не служит, то что же он за врач? И учитель, если он урокодатель и приходит зарплату, значит, отрабатывать, ну так что же он за учитель? Даже слово это тогда надо, шкраб его надо называть, как вы пытались после революции, школьный работник. Вот. шкрабами именовать. Поэтому вот он это понял. И тогда у него уже нет... И вследствие он, бедный, весь там растерялся, не знает как, и получилось, и пошло, и пошло. И, к сожалению, учебники замечают внешнюю канву, но не видят первопричины. То есть, а причина именно вот этого. Сама деятельность этого государства, чиновничья, она потеряла свой первоначальный смысл. Это действительно, мы же говорили...
Круговорот бумаг.
Да, да, они все теперь стали. И в романе это хорошо показано. Если вы внимательно прочитаете роман, вы увидите. Никто уже от души, честно, не служит государству. Все только отрабатывают. Все буквально. Обломов окунулся. Сказал, не, ребята, я в ваши игры не играю. И ушел на диван.
Да, помните героический образ у Лермонтова? Полковник наш рожден был хватом. Слуга царю, отец солдату.
О, правильно, видите, еще было. И Пушкин еще это застал, да и показывает. А уж капитанская дочка вся об этом. Ну, неужели там капитан Миронов, да, там отрабатывал чины? Да, конечно, нет. Но самое главное испытание подошли мы. Давайте возьмем самое интересное в этом романе. И ему посвящено большинство страниц. Это испытание любовью. Дело в том, что мы уже об этом говорили, что религию заменили искусством, духовность душевностью, и как высшее проявление духовности вынуждены были наши интеллигенты дворянские признать именно плотскую любовь. Ну а что еще? Если нет служения Богу, да, если не монах в миру, как Гоголь говорили, да, Аксаков там и другие славянофилы, то что же остается? А вот остается любовь. И вот здесь это мощное такое испытание. Господь послал нашему герою Ольгу Ильинскую, очень утонченную.
Красавицу.
Красавицу, образованную, очень... Ну, если Онегин, он немножко был такой прямолинейный в этих вещах, он просто как охотился, я не знаю, на балы ходил, то Ольга Ильинская верит в это. Она искренне в своем чувстве, но чувство у нее именно романтическое, душевное, такое плотское, оно далеко от христианского понимания любви. И вот это испытание наш герой, на мой взгляд, с честью выдерживает. Очень было трудное испытание. Ну, давайте проследим. Мы, как всегда, сейчас много будем цитировать для того, чтобы доказать, что автор написал роман именно с такой целью, чтобы показать. А мы уже говорили, что это трилогия. Мы уже видели в первом и последнем романе, оба героя только и занимались, что вот этой идеалистической любовью, да, романтической, не христианской, такой новой любовью. И потерпели фиаско все, точно так же и в среднем романе.
Ну, всю первую часть в основном Обломов желает изменить как будто бы свою жизнь, по крайней мере, он об этом говорит. И вот, наконец, появляется девушка, прекрасная девушка, которая поднимает разные сильные чувства в его душе, и вроде бы жизнь начинает меняться.
Мне понравилось в вашей речи «вроде бы». Правильно, то есть иллюзия такого, да, возрождения. Величайшая иллюзия, на которую до сих пор попадаются многие исследователи, что вот, мол, она его... А мы говорили уже, что эта тема была Гончарова. Он какое-то время верил, что женское обаяние, женская красота нужна для того, чтобы вот...
Наставить на путь истины.
Мужчину, да. То есть когда-то Ева соблазнила, а теперь вот наоборот, надо вернуть все с точностью наоборот. Потом он понял эту ошибку, и, скорее всего, роман как раз как бы исповедь автора, да, его покаяние перед Россией, перед читателями за вот это его заблуждение. Поэтому так подробно. И давайте посмотрим, каково все-таки мировоззрение нашей Ольги. Глянем на эту Ольгу повнимательно. Вот заговорили о цели жизни. И что вы думаете, Ольга говорит? Цель жизни – сама жизнь. О, вот она, четкая формула у идеалистов. У них уже нет вот цели жизни за пределами жизни. А цель жизни – сама жизнь. Обломов, кстати, не согласился. Он мудрый человек. Говорит, интересно. Когда не знаешь, для чего живешь, так живешь как-нибудь. То есть как это так, не иметь четкой и конкретной цели жизни? Но на губах Ольги таилась не то недоверчивость, не то пренебрежение. Она пренебрегла возражениями Обломова и взялась вот за эту свою цель – привести его к себе, не и, к Богу.
И к активной жизни.
Да, через это, через это. То есть, правильно вы говорите, она думала, что активная жизнь – это следствие того, что он придет к ней. Что она женщина, способна, она же...
Вдохновить.
Да-да-да, женщина именно как вот такое вдохновляющее начало. Процитируем. Она мечтала, как укажет ему цель. И все это чудо сделает она. Такая робкая, молчаливая. Она виновница такого превращения. Возвратить человека к жизни.
То есть, получается, она скорее любит даже не самого Обломова, а себя в этой любви.
В своей роли. Да, в роли как, вот этого доктора.
Какая она молодец.
Да, да, она поставила себя вот... То есть, мы-то знаем, что какими бы путями Господь нас не вел, там, через кого-то, но приводит-то сам Бог, эту знаменитую цитату из Евангелия, не «Вы меня избрали, а я вас избрал», не будем забывать, это основа. Можно представить, как удивились ученики, как это так, не «Вы меня избрали», вроде бы они. В отличие от остальных, тысячи людей не пошло, а мы вот пошли за тобой. Они, правда, в Евангелии так не оправдываются, смиренно слушают Христа. И Христос им говорит это. Вот Ольга это не понимает. Возвратить человека к жизни, сколько славы доктору, а спасти нравственно погибающий ум, а душу она даже вздрагивала от гордого, радостного трепета, считала это уроком, назначенным свыше. Вот они мысли автора. То есть ему кажется, что это действительно такая данная Богом роль женщине. И она в это поверила. «Я ценю, когда от меня у вас заблестят глаза, когда вы отыскиваете меня, карабкаясь на холмы, спешите для меня, пожарив город за букетом, когда вижу, что я заставляю вас улыбаться». Везде мы видим «я». Везде центром стало «я», конечно. Она видела, как рождалось чувство на дне его души. Ну, женщина, она у нее такие...
Интуиция.
Да, интуиция, внутреннее зрение, она, конечно, видит, как он млеет, как он меняется, как он становится постепенно ее рабом. Цитируем дальше. «Ей принадлежит первая и главная роль в этом. Она мигом взвесила свою власть над ним, как видите, я не выдумываю, да, слова у автора такие же, власть над ним, и ей нравилась эта роль путеводной звезды, луча света, она торжествовала свое первенство в этом поединке». Какие слова! Вот на уроках надо почаще останавливаться буквально на тех словах, которые... Почему поединок?
Вроде речь о любви идет, да, а не о боксе.
Да, не говорите, как вдруг поединок, да. Луч света, кстати, тоже знакомая нам, да, видите, вот. Она уже здесь сама себя называет, там, ладно, хоть Добролюбов. Обломов был для нее галатеей, с которой ей самой приходилось быть Пигмалионом. Ну, достаточно откровенно, согласитесь, посмотрите, автор не скрывает своего взгляда. Он прямо пишет, как она видела свою роль.
Что-то Ольга Елинская сразу начинает какое-то неприятное чувство вызывать, когда я вижу с этим, с инструментом, собирается обтачивать нашего Илья Ильича.
Она любовалась, гордилась этим поверженным к ногам ее же силу и человеком. Вот что невозможно, цитаточку, если внимательно остановиться, да, мы везде четко видим, здесь однозначно, да. По мере сближения с ним от сарказмов она перешла, и вот тут интересное слово, к деспотическому проявлению воли. Мы уже встречали в обрыве «ты будешь деспотом».
Это говорит бабушка Райскому.
Да, призывающему к свободе, любви. И она неожиданно говорит, ты будешь деспотом. Пожалуйста, опять этот деспотизм. Это не о крепостном праве, я надеюсь, все согласятся. Это совсем о другом. Она перешла к деспотическому проявлению воли. А это неизбежное следствие любой вот такой страсти, любой идеализации, любого отхода от Христа. Только во Христе истинная свобода. А без Христа, верите, она, хочет не хочет, перейдет к деспотическому проявлению воли. И в конце, между прочим, Ольга, когда она будет терзаться вопросом, как понимать ее отношения со Штольцем, она уйдет от Обломова, да, там есть интересная такая фраза, мне тоже очень понравилась и прям поразила. Цитирую. «Опять игра, обман, тонкий расчет, чтобы увлечь его к замужеству». То есть она, думая о своих отношениях со Штольцем...
Еще с мужчинами просто.
Да, она думает вот так. Опять игра, обман, тонкий расчет, чтобы увлечь его к замужеству. Здесь интересное слово «опять». А что значит «опять»?
Впечатление, что она разыгрывает шахматную партию.
Получается? А почему «опять»? Если мы уберем это слово «опять», которое будет обозначать, что значит так же было с Обломовым, давайте перечитаем, что такое ее отношение с Обломовым. Прочитаем из романа. «Игра, обман, тонкий расчет, чтобы увлечь его к замужеству. Ничего себе, причем это она сама сознается. Поэтому где же здесь... Вот здесь такая вот любовь. То есть вот эта вся страстная любовь, она всегда такая эгоистичная немножко. Да? Мне так и хочется назвать любовь к любви. То есть она любит свою собственную любовь.
Да, вот я тоже с этого начала. Вот какой-то эгоизм, а не самоотречение, нежелание послужить да. другому.
Да, правильно вы говорите. Например, там интересна такая вот ситуация. Ведь почему у них под конец все разладилось? Дело в том, что...
Где жить?
Да,
вопрос
да,
квартирный.
Правильно, квартирный вопрос, правильно. Обломов там мучился вопросом, как же я буду ходить к Ольге, если я не сделал предложение. В те времена так не делали. Ну, сходил раз-два. Ну, если нет, значит,
да,
ушел.
За ручку брал, все,
женись. Да, 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 вы зря смеетесь, именно так. А он не может, и получается, так другие бы ходили, женихи, да, ну, просто время-то идет, она засидится. А он не может сделать ей предложение. Почему? Негде жить. Почему?
Обломовка, чудесная обломовка.
Так там у него же были долги, он да. же никак не мог с ней. Ему надо было там ремонт сделать, он, в общем...
И он вот хотел ее привести в красивое место и в какую-то чистоту, да где бы все начиналось. Вот.
Элементарно. Да. И вдруг в романе Ольга неожиданно узнает, что ей кто-то там, дядя заменитель, да? Целую деревню, то есть есть где жить.
Живи не хочу. А почему же она не рассказала об этом
вот
Обломову?
Вот это меня тоже всегда так интересно трогает. Она не рассказывает, почему. Там четко написано. Она решила включить это вот в эти штуки. Расчет, игра. Она думает, так, есть... я не буду говорить, а угу. я буду это держать как хорошую козырную карту. А пока пускай для меня там написано.
То есть ход должен сделать он.
Да, да? А потом сделает ход конем она и так далее. Интересно, что если, забегая вперед, сравнить с Пшеницыной Агафьей Матвеевной, как только у Обломова начались денежные проблемы, ничего ему не говоря, она продала свой жемчуг или алмаз, забыл, в общем, свои драгоценности продала, он не знал, и все это тратила на него. То есть какая разница? Это имея не делает... потому что для нее игра важнее. Ведь любой бы влюбленный, вот я представляю, ну влюблен, прибежала бы
тут. Все, что мое, все твое.
Да, вот да. Марфенька эти-то прибежала. Ой, так ты, слушай, стой, 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 молчи, молчи. Так вон деревня целая, все, поэтому... Наконец-то проблемы решены, милый мой, дорогой. Пойдем, делай предложение через 2 минуты. Она этого не делает. Получается, кто виноват? Сама же и виновата. В чем виновата? Потому что тут не любовь, а что-то другое. Тут, оказывается, вот эта игра оказалась выше любви. И это очень странно.
И когда, наконец, Обломов получил письмо из деревни о том, что все-таки невозможно жить в том доме, в котором он предполагал привести свою невесту и будущую жену Ольгу, то получается, что это и становится ну, таким формальным сюжетным моментом разрыва. Да? Он не может.
Ну, формальным, потому что, если мы глубже... Ну вот давайте, например, поглядим, мы сказали, да, что из светского общества Обломов убежал на диван. Приходит Ольга, его зовет. Куда? А куда она его зовет?
За границу,
в
мир искусства.
Сейчас почитаем, вот цитаточка. Он догнал жизнь. Многообещающее начало. Знал, зачем французский посланник выехал из Рима.
Наконец-то.
Да, а мы это уже цитировали. Интересовался, когда проложат новую дорогу в Германии или во Франции. Но насчет дороги через Обломовку не помышлял. Он усвоил только то, что вращалось в кругу ежедневных разговоров в доме Ольги. И довольно прилежно. Благодаря... Ой, какие слова у автора. Настойчивости Ольги следил за текущей литературой. Не потому, что искал там смысл жизни, а настойчивость Ольги. Надо вот эти вот в театр. Зачем ходят новые русские? Вы в курсе, да? Ну, надо
показать наряды.
Да, и... чтобы... и сказать, что я там был. Вот и он, Обломов, отчитывается Ольге. Я это прочитал. Ольга такая счастливая, довольная. Она достигла успех. То есть, вы посмотрите, оказывается, она его потащила туда, откуда он сбежал. То есть назад в это. И все держится только ее вот таким чувством, ее настойчивостью, этой страстностью, все это держит. А так, бедный Обломов, естественно. Посмотрите, он вот эти вот все сплетни, тогда, от которых он бежал, которые я, честно скажу, весьма не люблю тоже, все эти новости, зачем они человеку, непонятно. Ему надо знать, кто ты, зачем, куда идешь, как ты живешь, как ты каешься, как строить свои отношения с Богом. Хватит на всю жизнь. И в романе это хорошо показано. А тут видите, как сказано, что он усвоил только то, что вращалось в кругу ежедневных разговоров в доме Ольги. То есть то, что в доме Ольги говорят, он этих вот посланников...
Прилежный там, ученик.
Прилежно, да, все сделал. А так это этот же мир. Мы это ясно видим.
Но ведь Обломов очень самостоятельный человек со своим мышлением. И он много размышляет параллельно вот с этим романом, с этой страстью. Я вот вспоминаю его внутренний тоже монолог. Зачем мы встретились? Это все Андрей, имеется в виду Штольц. Он привил любовь как оспу нам обоим. То есть у него есть ощущение, что это какая-то болезненная ситуация. Да? Любовь как оспа. Ничего себе образ.
Мне их вот отношения напомнили отношения, например, Анатоль Курагин и Наташа, там Пьер и Элен Безухова, когда Пьер тоже приходил домой, да, и вот такие же вопросы себе задавал. Когда в обществе, вроде бы он под ее обаянием, а когда приходит домой, он говорит, а что с ней говорить-то, она двух слов связать не может, как я с ней жить-то буду. То есть его что-то смущало, да, Наташу что-то смущало, так и здесь нашего героя. Смущает он.
Интересно, что и Ольга, она, конечно, человек умный и проницательный. Ее тоже, несмотря вот на эту роль, которую она активно играет, и вроде у нее все получается, ее тоже что-то начинает смущать. Вот я тоже хочу процитировать про Ольгу. Она порой впадала в тягостную задумчивость, что-то холодное, как змея, вползала в сердце, отрезвляла ее мечты, и теплый сказочный мир любви превращался в какой-то осенний день.
А какие слова опять? Мечта, теплый сказочный мир. Неужели после этого кто-то будет утверждать, что Обломов не выдержал испытаний любовью, что Ольга Ильинская его любила, что написано, я прошу прощения, по-моему, во всех учебниках? А если мы заглянем у автора, то посмотрите, какие слова. Мечта, сказочный мир любви. И вот что-то, и она чувствует, да, что этот идеализм, так это называется в философии, весь ее идеализм, конечно, рушится, потому что все это картинки, нарисованные просто и чувственным воображением, и не более того.
И вот этот эпитет, особенно теплый сказочный мир, вот был бы он какой-нибудь другой, да. А вот теплый воспринимается прям какой-то как комфорт. Знаете, теплый дом, теплый туалет, теплый сказочный мир любви. Не вот какой-то неприятный здесь вот такой оттенок. Получился.
А любовь это и ответственность, да, любовь это
и страдания.
И страдания, да, и любовь это у меня мои проблемы, так я еще чужие беру это. То есть получается в два раза больше тягот я несу, носите тяготы друг друга, да. И тем спасибо.
Недаром венцы, которые вот во время брака возлагаются на жениха, на невесту, на будущих супругов, это венцы, напоминающие нам терновые венцы.
И вот наш герой начинает потихонечку из этого плена страсти, обаяния выходить. Он рассуждает, да, нельзя жить как хочется. Вчера пожелал, сегодня достигаешь желаемого страстно, а послезавтра краснеешь, что пожелал. То есть, если бы он согласился, взял Ольгу в жены, то видите, что получится, да? А послезавтра краснеешь, что пожелал. Вот что выходит от дерзкого шаканья в жизни, от своевольного «хочу». Кто выдумал, что жизнь – счастье, наслаждение? Безумцы, жизнь есть долг, обязанность. А обязанность бывает тяжела. Верите, Обломов мыслит, как мы с вами только что, да, говорили как раз, и он этими же словами почти. «Не увидимся с Ольгой. Боже мой, ты открыл мне глаза и указал долг», – говорил он, глядя на небо. То есть обращается к Богу. «Где же взять силы расстаться?» Еще есть возможность теперь, хотя с болью. Зато после не будешь клясть себя. Зачем не расстался? Прекрасно. То есть он вот этот вот плен ощущает. И возникает интересный вопрос. Вот Обломов лентяй. Хватит у него силы сбросить? Этот плен, в котором, я не знаю, как вы...
Его уже завернули, уже совершенно,
да,
упаковали.
В котором, не знаю, как вы, а вот я бывал, часто и знаю. Вот, и думаю, каждый знает. Да? Это один из сильнейших. Это царь Соломон тут чуть не погиб. Это сильнейшие вещи. И Обломов сможет. сможет, и после этого кто-то его лентяем называет. Да посмотрите, какая сейчас будет борьба, там, если все это проследить постепенно с цитатами, как человек от этого, вот, ну как, я не знаю...
Отрешается. Сейчас,
да, именно от этого сильнейшего, такого мощнейшего...
Магнита.
Магнита, да, такого. Ну, женское баяние действительно вещь.
Ну, вот это еще мысль ему помогает, он вдруг понимает, что... Они из какого-то разного теста на самом вот глубинном уровне. И вот мысль, что он берет что-то чужое, что как будто он ворует, что это не должно быть его, а это органично для кого-то другого. И вот это вот ощущение такой несовместимости, наверное, ему помогает.
Ну, я бы чуть-чуть только иначе. Вот я согласен, но тут вот в чем дело. Дело в том, что он действительно, он даже произносит эти слова. «Я вор». То есть он прекрасно понимает. Но тут дело в том, что не то, что она создана для другого, вот только не так, так нельзя мыслить, да, что, оказывается, они там не подходят друг другу по характеру, а вот Штольц подходит, это, конечно, неверно. Просто действительно она живет в другом мире, вот этом идеалистическом. А он все-таки, надо честно признать, хотя в романе это незаметно, но получается, он живет в мире религиозном. То есть он прекрасно понимает, что есть основы незыблемые, и как бы ты ни соблазнялся, нельзя. И с одной стороны, ему в руки плывет, просто плывет такой замечательный, обаятельный, красивый, жирный такой кусочек счастливой жизни, и он мог бы воспользоваться, но это будет нечестно перед Богом. Это будет нечестно. Он прекрасно понимает. Вот этот вот туман у нее потом сойдет. И что? И действительно они разные люди. И действительно брак будет сплошным мучением. Потому что ей давай что-то там. Ведь что ей даст Штольц? Штольц ей скажет, давай снова повторим. Смысл жизни – сама жизнь. Мы будем брать от жизни все. Будем строить жизнь как можно полнее. Там. И она соглашается. Они одного поля ягоды. Вот здесь они нашли друг друга. А Обломову это не надо. Видите, ему надо больше.
Да, и он потом вдруг понимает, что вот у Ольги своеобразная такая игра, даже хотя он очень к ней привязался уже. Вот еще одна цитата. «Она любит, — размышляет Обломов, — она любит теперь, как вышивает. Тихо, лениво выходит узор. Она еще ленивее, разворачивает его, любуется, потом положит и забудет».
Да, он замечательно разобрался во всем. Вот видите, как он глубоко разбирается. Получается, страсть не ослепила его. Он снова и снова... Вот это идеальная позиция для любого и современного человека. Да вот что бы, какие бы бури ни были, пожалуйста, будьте всегда трезвомысленны. Снова и снова возвращайтесь к Евангелию. Не поддавайтесь ни на что из этого поля. Что бы ни происходило, Обломов это смог. Как он это чудеса просто, потому что редкий человек на его месте нашел бы эту смелость вот так вот рассуждать. И вот их заключительный диалог. Да, она ему говорит, я цель твоя.
Очень гордо опять, да?
Да, но и ты идешь к ней так робко, не похоже, чтобы любовь, чтобы я была твоей целью. Интересно, да, чтобы любовь, она останавливается, чтобы я была твоей целью. Можно вот только эти два слова остановиться на уроке, минут 10 рассуждать, потому что интересно, да, что слово «любовь», она остановилась и заменила «я». Чтобы любовь, чтобы я была твоей целью. Она честно тоже ему говорит. И Обломов ей говорит, да, к сожалению, вот он как бы... У него не хватает смелости ей прямо в лоб сказать, ну что ты, конечно, ты же видишь, я не могу признать тебя целью. Он помягче это говорит, но тем не менее он с ней объясняется и находит в себе силы, ну, пускай в письме, да, он это говорит просто потому, что, наверное, когда она смотрит, там вообще вот эти перипетии, если проследить, он снова-снова хотел ей сказать, как только увидит ее, он не может под...
Да, вот эта кульминация как будто растянута в несколько эпизодов, и нам кажется, вот они сейчас объяснятся, нет, вот они вот сейчас объяснятся. И вот очередная встреча, это уже конец третьей части, 11 глава, вот такая развязка, что вдруг понятно, что вот устроилось все в именье при помощи нашего героя, мы вспоминали Тарантьева, не так. Да, все как ожидалось, как Ольга ожидала. И все поняв, она падает в обморок. И вот, может быть, это уже, да, момент такой, что обратно не будет движения.
Они оба поняли, да, что обратного движения не будет. И я вновь подчеркиваю, что это говорит о твердой нравственной позиции Обломова, о его воле сильной, о его характере и так далее. То есть он характер проявил не в деятельности, там, не чиновником где-то, а вот на этом фронте. Но, тем не менее, мы увидели. Он...
Во внутреннем духовном движении, в самоанализе.
Да, да? Кстати, обратим внимание, такие гиганты, как вот Чехов, Лев Толстой, да не смогли же это преодолеть. Не смогли Бунин, Куприн, все они не смогли. А он смог. Это действительно очень серьезно и очень сложно.
Вера от слышания. Слушайте радио Радонеж.
В эфире программа «Православный радиоуниверситет». Уроки русской литературы.
Да мало этого. Всех больше меня, знаете, что удивляет? Когда я готовился к написанию этой книги, я приобрел, значит, очень толстую книжку, называется «Мастер русского романа Гончаров в литературной критике русского зарубежья», где были собраны самые лучшие статьи эмигрантов о Гончарове.
Очень интересно, да.
И был просто поражен единодушными восторгами перед красотой страсти, перед Ольгой, ее высокой любовью и упреками Обломову в том, что он такой нерасторопный и слепой, упустил красавицу, плывущую ему в руки. Все дружно. И тогда я понял, правильно произошла революция. Я прошу прощения, конечно, за резко сказано, но как это понимать? Как это понимать? Они все встают на сторону страсти, и никто не хочет видеть правду. Вот так они жили перед революцией. Это то, что они вынесли из России. Ну, вот одна цитаточка маленькая, характерная. Владимир Николаевич Ильин. «Особенно чудовищно то, что девичью красу, где так дивно слились благоуханная прелесть распустившейся лилии, благородная душа и артистическая даренность, Обломов променял на толстую вдову Пшеницыну». Вот все они дружненько вот так вот это пишут. А мы только что проследили, что есть любовь Ольги Ильинской. А теперь давайте поглядим на эту толстую вдову.
Да, ну а Ольга Ильинская выносит свой приговор. Вот я тоже цитирую. «Я думала, что я оживлю тебя, что ты можешь еще жить для меня, а ты уже давно умер». Но при этом у него будет семья, ребенок, да.
Мы нет, ну умер для нее.
Да, да.
Если продолжить, да, для меня, да я, а ты умер. Что ж не договорила, да, умер-то именно для нее. А все в учебниках делают вывод, он умер там для России, еще для чего-то. Извините, надо...
И так очень медленно, очень исподволь наш автор Гончаров говорит о настоящем конфликте. Это конфликт глубинных жизненных установок. Это конфликт философии и веры героев. Кто во что верит?
Правильно, то есть все гораздо глубже, чем просто внешняя канва. И поэтому и Агафья Матвеевна Пшеницына, которая появляется в конце романа, честно скажу, до того, как я взялся подробно исследовать литературу, а был просто преподавателем, я тоже не придавал ей значения. И для меня она тоже была такая некая толстая вдова, и не более того. Не понимал я ее совершенно. И здесь загадка автора. А теперь я вдруг с удивлением обнаруживаю, да чуть ли не ради нее написан роман. Да вот она-то почему и заканчивает, что она как раз олицетворяет истинную любовь. Да, конечно, она противостоит романтической, идеалистической любви Ольги Ильинской. Она незаметная, она скромная, она какая-то такая бытовая, приниженная. Но по глубине, мы сейчас увидим, сейчас процитируем,
я сейчас хочу напомнить, друзья, что вы слушаете программу «Уроки русской литературы», и вот мы сейчас вместе с Николаем Алексеевичем Лобастовым, который написал уже четвертую часть в своей книге «Записки сельского учителя о русской литературе», мы попробуем разгадать загадку Агафьи Матвеевны Пшеницыной.
Да, то есть, в принципе, я пересказываю то, что я подробно пишу в книжке, где очень много цитат. и всем рекомендую удостовериться в верности этих цитат. Так вот, Агафья Матвеевна Пшеницына. Во-первых, не помню, говорил я, что мать у самого Гончарова звали Авдотья Матвеевна.
Да, в одной из передач.
Да, вот, а здесь Агафья Матвеевна. То есть симпатия автора уже налицо. Посмотрим, значит, как она любила. Процитирую. Она перешла под это сладостное иго без увлечений, без страсти, томлений, без игры. Там слово было, это тоже игра. Здесь ведь автор не забывает, без игры. Она полюбила Обломова просто, как будто простудилась. Вот такое сравнение он нашел. Сама Агафья Матвеевна не в силах была не только пококетничать с Обломовым, но она никогда не сознавала и не понимала этого. И любовь ее высказывалась только в безграничной преданности до гроба. Мы говорили, что автор, у него очень тонкая ирония. Мне кажется, вот это «только» он вставил. Я не представляю, как его рука тут, как он писал. Надо же такое написать. Вот всего-то навсего только преданности до гроба. А так-то вообще-то это не любовь.
Но сколько много и сегодня молодых пар, так сказать, не выдерживают это испытание преданностью.
Да? Это только они не выдерживают. Да? Она вот все. Да понятно, что он здесь иронизирует. Ничего себе только. Преданность до гроба. Да это мечта любого.
Один раз и на всю жизнь, да, и умрем в один день. Это как в сказке.
Да, да. Да.
Только эта сказка становится здесь жизнью, это вот обычные спокойные убеждения, о которых никто не кричит.
Вот именно, здесь нет вот этой вот такой любви, как вот у Тургенева, там, у Толстого, у Чехова, такой жгучей, томительной, знаете, яркой, огненной, поэтической, какой-то желанной. Нет, она самая... Всех чаще речь идет о том, что она носки ему штопала. Вот вся любовь. Вот носки штопает и штопает. Пол романа дала, она ему носки штопала. «Простое, приятное лицо», — пишет автор. «Вышла робко, глядела застенчиво, спросила нерешительно, сказала стыдливо, простодушно усмехнулась. Добрая женщина. Ну что такое?» Никакой поэтики, никакой поэзии.
Да,
не будет.
Она выучила физиономию каждой его рубашки.
Да.
Да. То есть она вот все знала, знала, с какой ноги он встает с постели, замечала, весел он или скучен. Я тоже цитирую роман. Но вот это настоящая любовь, потому что она вся направлена на него. Она не о себе думает.
Абсолютно о себе. Ни разу там нет. Да. Я, да? У Ольги Ильинской мы замечали с вами. Я, меня, ну вот плошь прям идет. А здесь хоть бы разочек. Когда Обломов, цитирую, выйдет в сад, хозяйка заглянет к нему, найдет беспорядок, покачает головой, забьет подушки, посмотрит на лавочки, оботрет окна, заглянет за спинку дивана и уйдет. Конечно, автор специально, он специально, вот как бы в пику всем этим вот той литературе, где ахи-охи, где Олеся там параллельно, вот она, любовь какая, гранатовый браслет, вот какие страсти, и вдруг... обтирает пыль, да, подушки вбивает.
И заботы мужа, как мы уже сказали, стали ее заботами. Даже когда вот какие-то проблемы материальные, так она и похудела, у нее же и впали глаза. И она бегала по ловчонкам, куда приносила и свое там серебро из сундука, и солоб. Для чего? Для того, чтобы Илья Ильич забот не знал.
И опять же, обратите внимание, очень приземленно, низменно. Ну, бегает по магазинам, что-то ему все время пищ. Но жертвенность, но за этим что стоит? Посмотрите, действительно, забывает о себе. И какая жертвенность, какая преданность. Пускай в мелочах. А автор, мне кажется, сознательно все это снижает, потому что суть-то не в этом. Понадобится высокий подвиг. Мы верим, совершат нашей вот подобной женщине высокий подвиг. Даже не задумываясь, между прочим, да? Даже ни секунды не думая. Вот еще цитаточку, что очень хорошо тут про любовь. Если Обломов долго не едет, ей не спится. Она ворочается, крестится, вздыхает, закрывает глаза. Ну, нет сна, да и только. Если застучат ворота, она бежит в кухню, расталкивает Захара, Анисью, посылает отворить ворота. Скажут, добросовестная хозяйка, хорошо. А отчего, когда Обломов сделался болен, она никого не впускала к нему, завесила окна и приходила в ярость. Она такая добрая и кроткая. Если Ваня или Маша, чуть вскрикнет. Она вдова, мы забыли сказать, да у нее дети. Отчего по ночам, не надеясь на Захара и Анисью, она просиживала у его постели, не спуская с него глаз, до ранней обедни, А потом, написав крупными буквами на бумажке «Илья», бежала в церковь, подавала бумажку в алтарь, помянуть за здравие, потом отходила в угол, бросалась на колени и долго лежала, припав головой к полу. Причем всю ночь сидела у его постели. Это она на раннюю побежала сразу после этого. Как-то вот Ольгу...
Сложно себе представить.
Да, ну вот никак, что-то не получается. Вот. Невозможно так представить. Чувство Пшеницыной нормальное, естественное, бескорыстное. Оно было в самом деле бескорыстно, потому что она ставила свечку в церкви, поминала Обломова за здравие, только за тем, чтобы он выздоровел.
Всего лишь.
И он никогда не узнал даже об этом.
Да. А Ольга все время: я звезда, я путеводная звезда.
Да, я вытащу,
я луч.
Да, я, именно я смогу такого лежебоку. Пошло что-то. Когда он под конец, кстати, Ольге сказал: прими меня таким, какой я есть, она твердо сказала: нет. А здесь посмотрите, как странно. Ну, какие странные слова. Она ставит свечку только, чтобы он выздоровел. У нее нет, вот корыстных целей. Хотя это трудно представить, чтобы у женщины, ну, насколько я знаю, да, разбираюсь в женской психологии, вот, это трудно представить, чтобы, ну, не было у нее корыстной цели, что он барин, тем более, она вдова, уже с двумя детьми, ее, конечно, никто не возьмет, а тут вот такая удача, он постоялец у нее на квартире, сложились такие хорошие отношения, но должно бы примешиваться немножечко вот этого корыстного я-то. Нет, чистота, как у Марфеньки. И вот он умер, Обломов.
Ой,
с полгода
там...
по смерти Обломова жила она в дому, убиваясь горем. С полгода. Она протарила тропинку к могиле мужа и выплакала все глаза. Почти ничего не ела, не пила, питалась только чаем и часто по ночам не смыкала глаз. Она никогда никому не жаловалась. Вот простые какие-то слова все найдены. А попробуйте, да, уважаемые читатели, вы попробуйте исполнить то, что это написано. Она вдруг уразумела свою жизнь и задумалась над ее назначением. Сколько не было до этого, она так и осталась в иллюзиях. Она поняла, что просияла ее жизнь, что Бог вложил в ее жизнь душу и вынул опять, что засветилось в ней солнце и померкло, но зато навсегда осмыслилась и жизнь ее. Теперь уж она знала, зачем она жила, и что жила не напрасно. То есть, вот это вот назначение женщины все-таки...
В такой бескорыстной любви.
В бескорыстной любви, да. Угу. Мужчине полностью как бы себя посвящать. Вот здесь замечательно показано. Даже, может быть, уж может, переборщил даже автор. Ну,
а вот вопрос, а почему тогда сына, их общего сына, все-таки потом воспитывает Штольц и Ольга?
Нет, и вновь опять посмотрите... Она не стала ревностно относиться, как вот многие женщины бы сделали. Она снова жертвует. Она же мать. Но она прекрасно понимает, воспитание не дадут намного лучше. Она молодец вот простой такой вот любви бескорыстной. Но мы же говорили вот эту мысль любимую у Гончарова. Вера и культура, к сожалению, идут параллельно отдельно, культура. И она понимает, что она не может дать ему вот это все современного...
Полноты, достойного,
да,
воспитания.
Да, достойного, правильного образования. Они могут. И тогда она жертвует своей собственной материнской любовью ради вот этой более такой цели. Это опять подвиг. Мне это так видится. И тогда давайте сравним Ольгу и Агафью под конец. Я сейчас процитирую. Первая цитата, значит, будет про Ольгу, вторая про Агафью. Посмотрим, какая разница. Ольга все время говорит о любви. Агафья, если бы это сказать, она бы застыдилась. Разница принципиальнейшая. Ольга сделала все, чтобы Обломов знал о ее любви. Чувство Пшеницыной бескорыстное, и он никогда не узнал об этом. Ольге нравилась роль путеводной звезды луча света. Агафья не прибегала ни к какому искусству. Ольга, мы говорили, имея усадьбу и дом, не сказала Обломову. Агафья, не имея средств, отдала все свои сбережения только для того, чтобы Обломов не бедствовал. Ольга после смерти Обломова, цитирую, «кажется, осталась верна ему». Хорошее слово, как всегда, кажется. Гончаров молодец со своей иронией. Агафья выплакала все глаза.
И протарила дорожку к могиле.
Получается, делаем вывод, что этими тремя романами Иван Александрович Гончаров взялся развенчивать одну из самых страшных и знаменитых мировых иллюзий. Иллюзию идеальной плотской женской любви, не основанной на любви христианской, а основанной, как вот у Ольги это замечательно показано, «я». Ты должен полюбить меня. Я – цель твоей жизни. Да не может быть женщина целью жизни. Цель жизни и у того, и у другого должна быть истина, предназначение человека, высшая цель, Бог, любовь христианская, бескорыстная, евангельская любовь. И когда они идут вместе. И вот эти замечательные романы, где он все это развенчивает. И всех лучше, конечно, это получилось в Обломове, потому что в образе Ольги Ильинской это сделано очень тонко, очень так вот, так, что даже, к сожалению, да, многие исследователи, видите, и эмигранты все попались на это, они все на стороне Ольги и ругают Обломова, что вот он, тюфяк такой, не смог разглядеть высоту поэтической, чувственной любви Ольги. А здесь все наоборот. Он увидел в ней заблудшего человека. Он увидел в ней человека в плену этих вот идеалов, этих иллюзий.
Каких-то картинок своих,
да? Да, этих фантазий. И он не захотел дальше пользоваться этим. Он честно об этом ей сказал. Видите, он говорит, я не вор. Это гениальное, да, я не вор, я не буду... Вот эта ответственность перед Богом какая? Хоть не говорит человек обо всех этих высоких материях, об этих высоких словах, но его поступки говорят именно об этом.
Николай Алексеевич, но ведь есть еще одна интересная страница в этом романе, даже не в самом романе, а то, как увидели роман извне, и в определенном смысле Гончаров дал посыл, чтобы и так на него посмотрели. Это статья Добролюбова, да, связанная с понятием обломовщины. Да. Само слово «обломовщина» уже употреблено Гончаровым внутри романа. И вот этот вот сон Обломова знаменитый, к которому так по-разному все относятся, и славянофилы, у них была своя позиция, а западники, значит, понятно, рассказали о том, что этот сон – это как раз сама болезнь, которую нужно лечить. Вот. Итак, наверное, мы не можем обойти в нашей программе вот этот аспект анализа произведения «Обломовщина» и «Обломов».
Но только уж очень Добролюбов все прямолинейно. Добролюбов неплохо увидел, что жизнь ненормально устроена. Он вот это четко все видел в галерее этих образов людей, которые ведут такой лживый образ жизни, фальшивый, ненормальный. Добролюбов абсолютно прав. Но дальше он говорит, дайте нам в руки власть, мы всех научим правильно любить и так далее. Для него религиозной основы совершенно нет. Поэтому я бы сказал, что сон Обломова действительно центральная вещь в романе. Сам автор указывает, что причину такого поведения Обломова надо искать именно в России прежней. Это Обломова уже досталось от тех времен. Но что такое обломовщина? Давайте посмотрим. Вот я чуть-чуть, вот один отрывок процитирую, и вы почувствуете, что такое жители Обломовки. Молодцы. Живут в традициях, живут, как там написано, за 5 лет у них не было ни одного покойника. Они вообще двери никогда не закрывали, там замков не было. Хорошо живут.
Впечатление, что здесь тоже в этом месте ирония небольшая.
Ну, может быть, но действительно жили так. И вот давайте послушаем их о духовности, как он пишет. Пожалуйста, сидят, диалог. Быть покойнику. У меня кончик носа чешется. Покойник, когда переносе чешется. Ой, вот это скажешь в людях когда-нибудь или при гостях, а? И стыдно будет. А что ж это значит? Кончик-то чешется. В рюмку смотри. А то как это можно, покойник? Ой, все путаю. Где тут упомнить? То сбоку нос чешется, то с конца, то с брови. Сбоку, подхватила Пелагея Ивановна, означает вести. Брови чешутся – слезы. Лоб кланяется. С правой стороны чешется – мужчине, с левой – женщине. Уши зачешутся к дождю. Это что такое? Это вот основа, и они из этого выходить не собираются, к сожалению. Вот это главная тема, мы говорили Гончарову во всех трех романах, да? Молодцы, что живут в традициях, но И они это передали Обломову. Обломов не хотел учиться. Если мы внимательно посмотрим, его за книги посадили, он кричит «не хочу». Если бы вы внимательно посмотрите, что читал в детстве Обломов, ему сказки нравились. Все готовое, сказочно, рай. Как только серьезную литературу, уйди, мне это не надо. Ничего серьезного. И получилось, что такое диван Обломова? Он чувствует фальшь, не хочет жить этой фальшивой жизнью, но, к сожалению, он не хочет двигаться, он не хочет напрягаться, он не хочет... А христианство это не успокоит.
Да, требует подвига, требует всегда, деятельности.
Всегда. Угу. Христианство – это вещь, которая каждый раз доказывается в новом времени. Вот сейчас в этом интернете иди и попробуй докажи. Вот сейчас при этих модах иди и докажи, что ты христианин. Вот основная задача. То есть в этих условиях каких ты снова и снова, и тебе никто не подскажет. Я в святых отцов заглядываю там про интернет.
Ничего же. Ни слова нет.
Ни слова нет, да. И хочешь, не хочешь, я за голову хватаюсь и должен все это определяться. Обломов это не делает. Они все успокоились, понимаете? Они в этой обрядовости застыли. Это одна из главных причин революции. То есть, извини, товарищ Добролюбов, это зеркало русской революции, только уже по-другому. Не крепостное право, вы заметили, я ни разу не произнес опять эти слова. Причем здесь крепостное право? Крепостное право – это так же, как сотовые телефоны, всему свое время. Когда-то было, сейчас нет, это признак времени. В определенный промежуток времени это было прогрессивное явление. Потом оно, конечно, естественно, становится тормозом. Чисто экономическая вещь. Ничего тут интересного нет. Но вот эта нравственная основа, да, вот как, она у них имеется.
То есть вот эта чистота, как у ребенка, это все есть и у Обломова, да, уже во взрослом человеке и такая какая-то прям драгоценные такие качества, но при этом, если бы это еще было связано с деятельным посылом.
Да. Да, он должен был доказывать это каждый раз, он должен был обязательно напрягаться, он должен был, ну, хотя бы вот обосновать это, да, ведь всегда к нам пристают, дайте упование в своей вере, мы должны дать ответ и отчет о своей вере.
А у него только у героя «Путешествие в Африку» книга, которая открыта всегда на той же странице, это вот все, да?
И все это смерть такая получается. Ну, это не смерть, я в книжке решил употреблять такое странное слово, ну, я вот искал долго и на нем остановился. Законсервировал. То есть, с одной стороны, мы только что доказали, что он твердо стоит, у него воля есть. С Ольгой Ильинской мы доказали. Очень сильная воля. Из такого соблазна я вот на его месте бы ни за что не смог, не вышел. Это сильнейший человек. Но вот в этом отношении, в отношении веры, да, он, конечно, тут можно много притч вспомнить, и притч о талантах. Ему дали до таланта, а он его пошел и зарыл в землю. Вот очень похоже. Вот они в Обломовке. Они все зарыли, и, пожалуйста, этим кончиком носа. Это же издевательство какое-то. И это они на полном серьезе говорят. Ты представляете? Как так ты при гостях скажешь? Стыдно будет.
Вот оно образование, да?
Вот оно, да, их образование. Так это же до чего они отстали-то, как дошли?
Ну, конечно. Что ж получается, нам нужно подводить итог по нашей беседе по роману Гончарова «Обломов». Очень интересный, сложный, красивый роман. И здесь одновременно мы видим и какие-то сатирические ноты, и ностальгические ноты по-настоящему, по-невысказанному, да?
А самое главное, мы видим вечные проблемы, которые и сегодня, конечно же, мы вынуждены решать. И подобные романы нам... замечательный помощник вот, при решении этих проблем. Не те, опять же, крепостное право или там что-то, любовь, страсти. Все это можно забыть. А вот эти более глубокие, жизненные, философские вопросы всегда одни и те же. Предстояние перед Богом, нравственная основа, как ее сохранить, чистота человеческой жизни, современность, которая наступает, да, и традиция, как их соотносить. Там море вопросов, о которых... Еще, может быть, 5 передач говорить, но время наше подошло к концу.
Дорогие друзья, мы с вами прощаемся. Читайте русскую классику, выносите из нее уроки, которые помогут вам ориентироваться в современном мире. И сегодня у нас в студии был Николай Алексеевич Лобастов и вела программу Елена Николаевна Себина, преподаватель гимназии Радонеж.
Спасибо вас, Господи.
Храни вас, Господь.
Вы слушали программу из цикла
Православный радиоуниверситет. Уроки русской литературы.
Дорогие братья и сестры, просим вас соборно помянуть наших жертвователей о здравии рабов Божиих.
Святейшего патриарха Кирилла, болящего архимандрита Лаврентия, архимандрита Илия, монахини Алексии, архимандрита Кирилла, болящих Алевтины, Бориса, Анны, Аллы, отроковиц Серафимы, отрока Иоанна, Петра, Иоанна, Ярослава, Татьяны с очадами, Владимира, Сергия, Екатерины, Галины, Ильи, Сергия, Марины, Евгения, болящих Ольги и Александра, Дмитрия, Марины, Василия, Валентины, Марины, Леонида, Анны, Александры, Маргариты, Елены.
Радиостанция «Радонеж» в пакете «Триколор ТВ». С 17 сентября православное радио «Радонеж» круглосуточно в радиопакете крупнейшего российского оператора спутникового телевидения «Триколор ТВ». «Триколор ТВ» крупнейший российский спутниковый оператор, осуществляющий с декабря 2005 года цифровое вещание пакета телевизионных каналов на европейскую часть территории России, а также территории Сибирского, Уральского и части Дальневосточного округов. В рейтинге крупнейших спутниковых ТВ-операторов в мире «Триколор ТВ» занимает вторую строчку по количеству абонентов. Зрительская аудитория оператора более 40 миллионов человек. «Триколор ТВ» смотрит примерно каждый четвертый житель страны. Помимо основной услуги телевизионного вещания, «Триколор ТВ» предлагает абонентам спутниковый радиопакет из 33 лучших российских радиостанций. Теперь среди них и радио «Радонеж». Слушайте радио «Радонеж» круглосуточно в пакете «Триколор ТВ».